В музее редкой книги Уральского университета готовится выставка к 19 октября, к 200-летию Царскосельского лицея, посвященная, как я понимаю, Ольга Михайловна, в основном судьбам последних лицеистов. И преподаватели, возможно, да, я правильно поняла?
Да, на самом деле это и так правильно. Выставка посвящена 200-летней годовщине Императорского Александровского лицея, и в выставке будут заняты книги, имеющие отношение и к профессорам, и преподавателям за всю историю лицея, за все 200 лет, начиная с пушкинских лет и кончая последними годами лицея. А также, что мы делаем впервые, это будет выставка, посвященная лицеистам уже Александровского лицея. К этой теме мы пришли, изучая собственные книги, на которых очень много, густо, дружно оставили следы своего чтения лицеисты последних лет. Некоторые книги просто пестрят, нельзя сказать, но иногда и пестрят, потому что карандаш разный, не только простой карандаш, но и синий, иногда красный карандаш. Записи, которые свидетельствуют о внимательной работе лицеистов над книгами. Над очень внимательной, очень старательной, очень глубокой проработкой тех тем, которые предлагает им изучаемая книжка. А иногда это шутливые рисунки, а иногда это карикатуры, а иногда это какие-то шаржевые портреты профессоров или друг друга.
Ну вот я у вас вижу, уже одна витрина готова, да, здесь рисунки Г-блок. Это он имел отношение какое-то к блоку?
Да, конечно, это был его двоюродный брат, и это одна из самых ярких таких фигур в нашей выставке-то уж точно. Георгий Петрович Блок – это выпускник лицея уже второй половины лицейского существования. Закончил лицей с золотой медалью. И та книга, вот, которая в нашей выставке представлена, это как раз тема его выпускной работы «Мелкая земская единица». Книга прорисована вся насквозь портретами. Вот вы видите, мы скопировали рисунки, да? Многие, но это еще далеко не все рисунки. И рисунки свидетельствуют о том, что человек обладал, ну, даром рисовальщика, безусловно.
А вот замечательный портрет в анфас, вот эти вот все в профиль, а определили, кто изображен на портретах, хотя бы приблизительно?
С кем бы мы ни посоветовали, все подсказывают нам фамилию Победоносцева. И действительно, ведь Победоносцев одно время преподавал в лицее. Вполне возможно, что это вот...
Правовидение, наверное, какой-нибудь.
Конечно, да. Как раз вот тот самый Константин Петрович Победоносцев, про которого мы знаем и стихов Блока, что он, да, простер над Россией совиные крыла. Возможно, что он, потому что вот это унылое, строгое, суровое, тоскливое лицо, да, действительно, он на портретах серьезных, на портретах Репина, но тоже примерно что-то такое угадывается.
Нарисовано замечательно.
Просто замечательно. Рисовальщик просто потрясающий, да. Судьба Блока. Он разделил ту судьбу, которая, к сожалению, досталась очень многим из последних лицеистов. Кто-то из лицеистов успел закончить лицей до 1917 года. Их судьбы более-менее благополучно сложились, если можно говорить так о лицеистах, на которых выпало годы революции, гражданской войны, послереволюционное становление советской власти в России. Вот ему не повезло, потому что он оказался в Петербурге в 1925 году. Это как раз то время, когда Петроградская ЧК сфабриковала так называемое дело лицеистов, и в одну ночь, собственно, в конце зимы 25-го года были арестованы практически все лицеисты или люди, имеющие отношение к лицею, которые в тот момент находились в Ленинграде в то время.
В том числе и директор, по-моему, да?
Последний? В том числе и директор, да, Владимир Федорович Шильдер, его жена, его сын, который вот буквально недавно успел закончить лицей, и все они были расстреляны. Блоку, я говорю, что повезло, потому что он расстрелян не был, но его судьба очень талантливого человека, человека пишущего. Во-первых, он мог бы быть блестящим юристом. Он закончил лицей с медалью, его ожидала карьера юридическая, безусловно, блестящая. Но он был талантлив и как литератор, и то, что он смог написать, свидетельствует как раз об этом. Его и высылали на Урал, и возвращали. Он работал в Пушкинском доме. И самое главное, что остались его работы. Осталась его замечательная книжка о Пушкине как историке. Это очень серьезный труд, высоко оцененный пушкинистами, высоко оцененный, ну, в конце концов, Дмитрием Сергеевичем Лихачевым. Но может быть важнее, и об этом сейчас говорят очень много, и публикаций по блоку в последние годы идет очень много, говорят о нем и пишут о нем много, очень серьезные исследователи, потому что действительно фигура очень яркая. Не так давно, там, может быть, пару или тройку лет назад, журнал «Наше наследие» опубликовал переписку Блока с Борисом Садовским, известным, ну, или малоизвестным, малоизученным на сегодняшний день поэтом. Но Блок сегодня вызывает к себе интерес большой, как основатель, как серьезный исследователь фета, творчества фета. Может быть, надо говорить, что фетоведение вообще всерьез получило развитие именно в работах Блока. Ну и кроме того, он автор художественных сочинений о русской истории, об истории Москвы, нашей древней, вот, периода древнерусской истории России. Ну, вот это одна из таких очень интересных фигур.
Ольга Михайловна, вы вот упомянули о последнем лицейском выпуске. Я так понимаю, что даже до Октябрьской революции фактически не дожил лицей, еще временное правительство уже прекратило его существование.
Да, лицей прекратил существование в феврале тоже, в феврале 17 года. И на самом деле сохранилось очень много, теперь уже практически все доступны нам мемуары лицеистов, тех, которые сумели эмигрировать, те, которые оставили за границей воспоминания о своей лицейской жизни. Но чаще всего цитируют книжку лицеиста последнего выпуска лицейского Льва Любимова. Лев Любимов – это один из тех людей, который учился в лицее, который вполне был типичным, можно сказать, лицеистом. Его книга «На чужбине», опубликованная в 60-е годы, рассказывает о том, что такое лицей, о мальчиках, которые поступали в лицей, о том, как они шли, с каким чувством шли в лицей, как они в нем учились, и что они были такое, эти мальчики. Они были носители дворянской культуры. Наверное, в угоду советской цензуре Любимов ставит эти слова в кавычки «дворянская культура». Но это было действительно это так. Это была высокая русская культура, которую они поддерживали просто самим фактом своего существования и временем, годами, отведенными лицею. Слава Богу, говорил каждый из них, что вот в их жизни был лицей. Да? И Лев Любимов пишет обо всем хорошем, что было в лицее, о выгодных отличиях между лицеем и училищем правоведения, там это другими какими-то учебными заведениями. В лицее никогда не было напускного блеска, они никогда не могли позволить себе, он пишет о том, что лицеист никогда не мог сидеть в театре ближе седьмого ряда. О чем это говорит? Это говорит о высокой скромности. Они никогда не опускались вот до того, что называется пускать пыль в глаза, которая там, может быть, подходит купчикам, но никак не лицеистам.
И потом в лицее же, по-моему, совершенно не было вот какой-то сословной разобщенности. То есть люди, которые были богаче или выше по происхождению, да, никогда не кичились.
Конечно. И это было одним из условий дружества лицейского. И об этом тоже пишут очень многие воспоминатели, лицеисты последних курсов. Там один из известных лицеистов уже в зарубежье, Николай Флиги и многие другие, пишут о том, что никогда никто не мог подчеркнуть, что он стоит по состоянию выше своего однокурсника. Никогда. И даже если устраивались лицейские обеды, то деньги брались со всех, потому что это было бы оскорбительно по отношению к тем, кто не мог ничего дать, и тот все равно какую-то сумму жертвовал, которую мог, но никогда это не обсуждалось и никем не подчеркивалось. И никогда не мог бы никто позволить себе оскорбительно отнестись вот по отношению к менее обеспеченному мальчику.
А какой был предлог закрытия лицея? Как это вообще произошло?
Вот сам факт того, что лицеисты являются носителями дворянского прошлого, всего такого высокого, что было в прошлом, я думаю, самое главное было это, вот само отношение лицеистов, ну, к тому народу, который они, конечно, не знали на самом-то деле. С народом они столкнулись в революцию, когда увидели эти толпы на улице. И Любимов пишет, что когда уже началась Первая мировая война, и он с матерью, которая занималась организацией медицинской помощи раненым, оказался на фронте и объяснял парню, солдату, что вот начинается война и нужно воевать с немцами. И парень говорит ему в ответ: ну, воевать так воевать, пойдем бить французов. И Любимов пишет о том, что ему все равно, и он не знает о том, что бывают французы или немцы или кто-то еще. Вот так, таким было вот высокомерное отношение к народу. Он пишет о том, что ну, что ж, они и есть вот мясо, они, ими и надо командовать. Вот это вот такое отношение к народу. Народ, конечно, не хотел этого отношения к себе терпеть.
Ну и потом само название.
Само название. Импера, конечно, это же искоренялось. Все лицеисты практически были выходцами из аристократических все-таки семей. Все их отцы, это были, как тот же Любимов пишет, наши отцы практически все были губернаторами. Они были высокими чиновниками, занимавшие высшие административные посты в российской иерархии на то время. Министрами, сенаторами, чиновниками особых поручений там и так далее. Да? И поэтому, конечно, надо было закрывать как рассадник контрреволюции, да, как тогда говорили. Вот поэтому лицей закрыт был.
Но сначала его куда-то перевели, по-моему, под предлогом, что вот сейчас здесь будет гимназия, да? Вместо лицея.
Вместо лицея, да, да. Вместо лицея будет гимназия, потому что гимназия как бы более приближенная к народу, учебное заведение, там не будет вот этого высоколобия.
Элитарности.
Элитарности вот этой никому не интересной, никому не нужной, враждебной. И поэтому, да, собирались перевести его в гимназию, превратить в Пушкинскую гимназию. Я пытаюсь процитировать лицейский конец, так как его описывает этот же самый Лев Любимов. «Мы переводимся в следующий класс, а что будет после, никто не знает. Но еще пока директор генерал Шильдер, он еще сам директор, но он уже отстранился от дел, идут разговоры о том, что вот какая-то Пушкинская гимназия будет, да? И вот все лицеисты собрались вместе в актовом зале, и генералы, то есть это представители выпускного старшего класса, а были генералы там от садоводства, генерал от кухни, генерал от строя, то есть это старшекурсники лицеисты выпускного класса, которые уважались младшими, но наряду с самыми уважаемыми преподавателями лицея. Да? И вот выходит один из генералов из строя и произносит речь. Такая речь еще никогда не раздавалась в стенах лицея. Он говорит резко и кратко. Лицея больше нет. Все толки о превращении лицея в какую-то пушкинскую гимназию – оскорбительный для нас вздор. Пусть приспосабливаются другие. Мы предпочитаем не быть. Все вместе мы прощаемся с лицеем». Ну и вот, собственно, уже к лету 17-го года лицея больше не существовало. Потом осень 17-го года. Очень многие пока еще живут в Петербурге. Вот кто-то уже понимает, что Россия изменилась так, что им не будет места в будущем устройстве русском. И к октябрю многие начинают уезжать. Очень многие. Но кто-то остается. И вот на одной из книг мы видим запись, сделанную рукой лицеиста Мещерского. И пишет о том, что он сидит на лекции, идет лекция по философии, и в этот день читает лекцию один из профессоров, а дальше он пишет «директор Шильдер, классный воспитатель Рубец», там и так далее. И расписывает тех лицейских чинов, которые вот на тот день присутствуют, видимо, в лицее. Директор Шильдер – это генерал, которому уже очень много лет, ему близко к 80, у которого сын, который только что кончил лицей, Михаил, и которые живут в Петрограде. Они никуда не собираются уезжать. Директор Шильдер болен. Повержо, один из служителей лицея, пишет о том, что когда пришли солдаты и матросы арестовывать, вообще занимать здание лицея, Шильдер сидел в своем кабинете и страшно болен был. Он был просто обвязан какими-то теплыми вещами, обмотан, но пришли его арестовывать. И он был коллекционером оружия. У него была безумная красоты и дороговизная коллекционная винтовка висела на стене, которая ни разу не стреляла в жизни. Да? Отобрали эту винтовку, сломали. Да, и в конце концов он, конечно, просто умер. Он не перенес всего этого, не перенес следствия, не перенес самого сознания, что он в чем-то перед кем-то виноват, да, и что страдает он, совершенно не видно, страдает его жена и его мальчик-сын, на которого возлагались надежды.
Но это получается, его арестовывали дважды, то есть в 17-м году при закрытии лицея, а потом вот это вот дело лицеистов.
Да, да. Да.
Угу. Чтобы не смешалось, да, у нас, да, одно в два. Да, да. Но, как я понимаю, в этом деле пострадали не только лицеисты, то есть там несколько групп, там, по-моему, и гусары бывшие, там, так далее. То есть что-нибудь мы знаем, какие-то подробности? В чем их обвиняли вообще?
Существует несколько исследователей, которые достаточно полно и серьезно очень прошли по этой теме. И вот одна из них – это Наталья Константиновна Телец, которая опубликовала статью «Дело лицеиста 25-го года» в журнале «Звезда». Она делит всех арестованных на несколько групп. И вот в первый список арестованных людей, приговоренных к высшей мере наказания, попадает 27 человек. Среди них как раз вот мы и видим Шильдер Михаил Владимирович, это сын директора лицея. мальчик, который был расстрелян. Ну и в этом списке мы видим, если посмотреть на него, то мы сразу же увидим, как много лицеистов среди людей, которые были расстреляны.
Князь Голицын,
Николай Дмитриевич, да, барон Гревенец, это лицеисты разных лет выпусков. И
Князь Ухтомский.
И князь Голицын Николай, и князь Голицын Николай Дмитриевич, и Николай Николаевич, отец и сын. Николай Николаевич – это совсем молодой человек, это выпускник как раз 1911 года. Его отец Николай Дмитриевич – выпускник 31 курса. Это генерал, это сенатор, это человек, который очень много сделал для России, и он был последним председателем Совета министров при Николае II. То есть это был человек уже совсем преклонных лет, а Николай Николаевич – молодой человек, который был приговорен к высшей мере наказания, но ему потом заменили это ссылкой, он оказался вот в Слоне, в знаменитом, да,
на Соловках,
в Соловецком лагере, но оттуда он уже никогда не вышел, там уже погиб.
Вторая группа – это люди, которым дали 10 лет концлагерей.
Да, 10 лет концлагерей.
Третья – 5,
да,
четвертая – 3 года.
И,
наконец, пятая группа выслана на Урал с конфискацией имущества. И тут,
да,
мы как раз вот, видим списки,
да,
Георгия
в списке
Блока.
Как раз, да, в этом списке как раз Георгий Петрович Блок. В этом списке и Павел Евгеньевич Рейнбот. Это один из выдающихся лицеистов. Это человек, который очень много сделал для сохранения памяти о лицее. Это тот человек, который создавал лицейский музей и который написал очень много. Это коллекция. Коллекционер, владелец огромной и прекрасной коллекции книг, русских книг 18 века.
Ольга Михайловна, а известно, где они здесь на Урале в ссылке жили?
Ничего
нет,
не известно, пока нет.
Может быть, когда-нибудь выяснится?
Да, конечно, думаю, что да, это обнаружится однажды.
Еще одна группа без права проживания в 6 городах, но это, как тогда
это
говорили, дешево отделались.
Это дешево отделались, конечно. Но, как правило, видите, в этот список попадают женщины, жены
наверное,
конечно,
да?
жены. Но вот как раз среди тех, кому повезло, были тоже лицеисты. Вот лицеист Георгий Крупенский, лицеист 14-го года выпуска, лицеист Александр Красовский. Крупенских вообще большая семья, большая династия Крупенских. Их, по-моему, человек 7 училось в лицее в разные годы, точно так же, как и Красовских. Вообще очень много лицейских династий.
Как ему удалось вырваться, тоже неизвестно пока, да?
Нет. Среди записей, вот мы видим, например, запись «Оставляю на память библиотеки Императорского Александровского лицея». Владимир Ватковский подписался. Это 14 мая 1877 года, 35 курс. В лицее училось несколько Ватковских. Вот старший из них Василий Федорович, его младший брат, это был Василий, 32 курс, Владимир, 35 курс, и последний племянник человека, который здесь расписался, племянник Василий Васильевич Ватковский. О нем известно, что он сумел эмигрировать из России и оказался, в конце концов, в Америке. И лицеисты уже после военных даже лет пишут о том, что он один из немногих сохранил память о лицее, когда он жил уже в Нью-Йорке, в эмиграции. Он сохранил и дух лицея, и своеобразным центром стал его дом, где собирались лицеисты, где вспоминали лицей тоже там, в далекой Америке.
Я так поняла, что даже ведь была создана со временем ассоциация бывших,
да,
лицеистов,
да,
и
да,
где-то даже архив чуть ли не в Брюсселе хранится.
Брюсселе, да. Ассоциация лицеистов была создана за границей, и лицеистов ведь было очень много рассеяно по миру, да? Где-то на 38 или 39 год их более 500 человек, может быть, даже больше, могу ошибаться. Во Франции, может быть, около 500 человек только жило. И вот, оказавшись за границей еще в 20-е годы, лицеисты стали, ну, собственно, подбираться друг к другу. Они создали святое братство, как говорил Пушкин, оно жило до сих пор. И до сих пор, я думаю, что потомки лицеистов, они, конечно, поддерживают какие-то отношения, хотя не все уже говорят по-русски, но тем не менее, думаю, что для многих эта память остается такой святой.
Для наших радиослушателей, возможно, будет интересно, что лицеистом, как я недавно узнала, был многим известный поэт Бехтеев. Царский гусляр его называли, и он даже писал стихотворение.
И он даже писал стихотворение.
В
лицее было очень много поэтов, и среди лицеистов последних лет тоже очень многие сочиняли стихи. Например, лицеист Мясоедов, оказавшийся в Италии, писал стихи и на лицейские годовщины, и посвящал их своим друзьям, датам, размышлениям о жизни, наступающей старости, судьбе своей страны и так далее. Но наиболее выдающимся поэтом лицейским, наверное, был Сергей Сергеевич Бехтеев, который окончил лицей в 1903 году. Как и многие лицеисты, он оказался на фронте, воевал, был дважды ранен. Воевал он в Первую мировую войну, и очень тяжелое ранение в голову он перенес. И любопытный факт, в госпитале, как раз в Царском селе, его посещает императрица Александра Федоровна с дочерьми. Вскоре к нему приходит его сестра Зинаида Сергеевна Толстая, которая позже вышла замуж за его однополчанина по кавалергардскому полку. Вот видите, куда выходили лицеисты? В кавалергарды, да? В 1902 году, на день лицейской годовщины, Бехтеев написал первое стихотворение, которое посвящено им лицейской годовщине. Это 1902 год. «Сегодня праздник единения. Со всех концов страны родной сошлись сыны для поклонения своей обители святой». Еще один очень интересный и замечательный факт. Осенью 1917 года ему удалось передать царской семье в Тобольске через графиню Гендрикову несколько стихотворений. И говорят, что когда Николай II прочитал стихотворение «России», он разрыдался и просил передать Бехтееву свою личную благодарность.
Да, мы вот все знаем о стихотворении «Пошли нам, Господи, терпение», да, которое сначала приписывалось одной из княжон,
написала.
А потом выяснилось,
что это стихотворение «Молитва», да.
И что их было передано несколько, а не одно, да?
Да. Посмотрите, в 1949 году он пишет стихотворение детям, и никуда не уйти от темы лицейской и от темы той России, которую они потеряли навсегда. «Любите, дети, старину с ее былинными веками, с ее столетними церквами, к величию ведшую страну. Любите древний наш уклад с величием и славой царской, с отвагой доблести боярской и жизнь наш на особый лад под звон мечей и блеск лампад». И о лицее. «Из поколения в поколение, как завещание отцов, передавался долг служения великой родины борцов, и свято курсы соблюдали, устав обычаев былых, как небом данные скрижали, как волю предков дорогих, и святость дедовских традиций лицей наш зорко охранял. И Пушкин с вещью и цевницей в нем непрестанно обитал».
Это в 1941 году стихотворение он написал, я вижу из книжки.
Да.
Во время наступления гитлеровцев на Москву.
Да.
Это была реакция его на, на войну, на опасность, которая угрожала родине.
«В дни тяжкой разруки и бойни кровавой, и в дни гибели наших сокровищ и благ, бессмертлен для творчества гений народный, и слаб перед ним обезумевший враг. Пусть родина корчится в пытках терновых, пусть рвутся надежды, как тонкая нить, но гений народный и в рабских оковах по-прежнему будет для творчества жить». Ну, еще одно стихотворение, просто невозможно его не прочитать, которое называется «Классический для лицея, дух лицея». Да, это то, чем больше всего дорожили. Написано в 1948 году для лицейского обеда для лицеистов, которые жили в Ницце. «Сегодня день, для нас священный день, когда душой невольно молодея, стекались мы под дорогую сень взрастившего нас царского лицея. Сегодня, да, был шумен праздник наш, его мы с радостью восторженно встречали, под клики громкие, под звон заздравных чаш, в кругу друзей мы дружно пировали, прошли года, лицея больше нет. Мы жизнь влачим в изгнании на чужбине, но чтим по-прежнему мы прадедов завет и каждый год сбираемся, как ныне». Когда Бехтеев был похоронен в Ницце в 1954 году на русском кладбище, то на его могильной плите выбили надпись: «Бехтеев Сергей Сергеевич, годы его жизни 1879-1954 год, лицеист 59-го выпуска, царский поэт, офицер Белой армии, корнет». Ну и невозможно не сказать, конечно, о том, нельзя сказать прозвище, о том имени, которое было ему присвоено. Гусляр. Он и был таким, он пел. Память о России, память о лицее, память о тем, чем он дорожил в Старой Руси.
Ольга Михайловна, вот мы знаем, что вот до 1954 года был жив Бехтеев, да? Я вспоминаю, что последним лицеистом был князь Горчаков из пушкинского выпуска. А кто был вообще последним лицеистом? Кто умер последним из этих людей, которые заканчивали лицей?
Очень много делают сотрудники лицея, музея лицея в Петербурге. И те стихи, которые я цитировала вам, собрал и опубликовал директор Союзного Всероссийского Пушкинского музея Сергей Михайлович Некрасов. Он собрал стихи очень многих лицейских поэтов, и Бехтеева, и Мясоедова, и князя Гагарина, и многих других тех, что удалось ему найти. И судьбами очень многих людей занимается и он, и сотрудники музея. Анна Васильевна Павлова занимается тоже судьбами ушедших лицеистов. Им удается встречаться с потомками лицеистов. Ну и называют одного из последних лицеистов, который умер в 90-е годы, это лицеист Лихович. Я не могу о нем, собственно, не имею особого права говорить, потому что я могу говорить только опираясь на то, что есть у меня в руках, только на те книги, только на те знаки, которые лицеисты оставили на наших книгах.
В всяком случае, само по себе то, что в 95-м году
да,
совсем недавно,
конечно, ушел последний лицеист. Да, безусловно. На самом деле, вот лицей – это такое явление да, в нашей в русской жизни, явление, которое как явление природное. Вот возникает, развивается, достигает точки апогея, исчезает, но не исчезает навсегда, да, оставляет вот какой-то след в истории, в людях, в душах, в природе, да. И вот лицей такое, как светило, взошло, сверкало какое-то время, да, погасло и не исчезло никогда, потому что, ну, вот даже судьба Лиховича, 95-й год, это такая связь времен, да, мы вот... практически от Пушкина можем
пожать
друг другу руки. Такая связь.
Спасибо, Ольга Михайловна. Я думаю, когда ваша выставка в октябре откроется, то мы еще раз вернемся
к этому разговору. С удовольствием.
Да. Спасибо.
На пороге наших дней неизбежно мы встречаем, узнаем и обнимаем наших истинных друзей. Здравствуй, время гордых планов, пылких клятв и долгих встреч. Свято дружеское пламя, да не просто уберечь, да не просто уберечь. Все бы жить, как вон одни, все бы жить легко и смело, не высчитывать предела для бесстрашной любви, и подобно лицеистам собираться у огня в октябре багрянолистом 19-го дня, 19-го дня. Но судьба свое возьмет, поимщицки лихо свистнет, все по-своему расчислит, не узнаешь наперед. Грянет бешеная вьюга, захохочет серый мрак, и спасти захочешь друга, да не выдумаешь, как, да не выдумаешь. На дорогах наших дней, в перепутьях общежитий, ты наш друг, ты наш учитель, славный пушкинский лицей. Под твоей бессмертной сенью научиться бы вполне безоглядному весеннему, бескорыстному доверию в вольнодумной глубине. Вольнодумной глубине.